Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о людях, фактах, тенденциях и событиях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. В Колумбии повстанческая группировка ФАРК, уже несколько десятилетий ведущая партизанскую войну против правительства и признанная террористической в США и Евросоюзе, на этой неделе должна начать выполнять один из важнейших пунктов плана нормализации обстановки в стране – демобилизовать из своих отрядов всех детей-солдат возрастом до 15 лет, а в перспективе до 18 лет включительно. Такая договоренность на днях была достигнута на переговорах в Гаване, длящихся уже четвертый год, на которых ФАРК и официальная Богота при помощи США и Кубы пытаются подписать мирное соглашение, чтобы положить конец гражданской войне, жертвами которой в общей сложности стали по разным оценкам от 220 до 260 тысяч человек, в подавляющем большинстве мирные жители отдаленных районов Колумбии. Об этом я беседую со своим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, итак, о каком количестве детей и подростков идет речь?
Это, что называется, большой вопрос. Главный представитель ФАРК в Гаване Иван Маркес утверждает, что в последние два года в лагерях его организации находился вроде бы всего 21 ребенок возрастом до 15 лет. Но на самом деле их может быть больше, вот просто на порядке больше. По-своему, название ФАРК, которое полностью на русский язык, напомню, переводится как «Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа», это название себя оправдывает, ну, если рассуждать не с позиции истории и морали, а чисто формально. Обычно их отряд — это, как правило, либо большая крестьянская семья со всеми ее членами, либо просто согнанная туда, ну, или само прибежавшая, потому что больше бежать некуда, население всей округи. Там мужчин взрослого возраста не так уж и много, зато не менее 40% в каждом отряде — это женщины, бойцы. И вот представьте себе, сколько еще при этом может быть подростков, причем обеих полов. ФАРК, как еще многих других, всех остальных участников гражданской войны в Колумбии, а их очень много, левых, правых, официальных и неофициальных, просто ФАРК, самая известная организация, всегда обвиняли в насильной мобилизации детей в свои ряды. Их используют как связных, разведчиков, насильщиков, но также и как пушечное мясо, как бойцов напрямую, а девочек еще и как наложниц, как сексуальных рабынь, конечно. И, кстати, само руководство группировки всегда говорило, что все дети и подростки в ее рядах — это сироты, которые пришли к ним якобы сами и вот нашли новую боевую семью. Я напомню также, что вообще в мире каждый год 12 февраля под эгидой ООН отмечается так называемый «День красных рук». Это день спасения детей-солдат, потому что это же ужасная практика, и она широко распространена не только в Колумбии, а во всем мире. Отношение к этим детям далеко от отношения к обычным солдатам. Они, не знаю, там не проходят курс молодого бойца, где их, допустим, учат различать вооруженного противника с одной стороны и мирного жителя с другой. Эти дети, они подвергаются страшнейшей психологической обработке, их часто пичкают наркотиками, зомбируют их, заставляют смотреть сцены каких-то массовых зверств и так вот планомерно превращают в роботов, механических уничтожителей, часто уничтожителей близких им людей, если речь идет о гражданской войне, как в Колумбии. То есть у таких детей зачастую происходит полный отрыв от реальности. У них нет чувства опасности, у них нет ощущения риска, они не видят грань между действительностью и какой-то увлекательной игрой, они не осознают факт необратимости смерти, и у них нет психологического потрясения, сопутствующего убийству.
А какая именно программа возвращения к нормальной жизни детей и подростков, воюющих среди колумбийских партизан, была сформулирована участниками переговоров в Гаване, и как она может быть воплощена в жизнь?
Наиболее полную информацию на этот счет я нашел у колумбийской газеты «Эль Тьемпо» и в испанской газете «Эль Мундо». Вот это соглашение предусматривает, что все дети, которые покинут ряды повстанцев ФАРК, будут считаться не участниками, а жертвами войны. Те, кто младше 14 лет, вообще избегут какой-либо ответственности, а подростки от 14 до 18 лет могут рассчитывать на амнистию. Это все проходит при помощи ЮНИСЕФ, но, вы знаете, Андрей, одно дело это избавить от ответственности и как бы вывести из партизанского лагеря, а другое как-то комплексно адаптировать вчерашних, в общем, партизан и убийц, называя вещи своими именами, к нормальной жизни. И об этом, кстати, говорят и сами представители ФАРК, что в Колумбии нормальной жизни нет до сих пор, и именно это стало причины и войны, которая длится столько десятилетий, и появление в том числе детей-солдат. То есть к чему именно их возвращать? В семьи, которых у большинства нет? В какие-то детские дома-интернаты? Их тоже нет, этих мест. И можно представить себе, что там начнется, когда туда этих подростков соберут. Хотя при нынешнем колумбийском президенте Хуане Мануэле Сантосе очень много, безусловно, было сделано, чтобы Колумбия резко шагнула вперед и в смысле общественного устройства, и экономически, и в деле снижения общего уровня преступной активности в стране. Не только политически окрашенной, просто похищений с целью выкупа почти не стало. Вот последние годы только в Колумбии. Все равно эту страну спокойной и сытой до сих пор совсем нельзя назвать. Тот же фарковец, мной упомянутый, Иван Маркес, указывает, например, на то, что в столице Колумбии, в Боготе, страшно выйти на улицу до сих пор вечером в большинстве районов. Там есть огромная часть города, сплошные фавелы, трущобы, которые называются много десятков лет уже так же, как когда-то известный всем криминальный район американского Нью-Йорка – Бронкс. Это название «Бронкс» когда-то в испаноязычной стране явно появилось ведь неспроста. И вот в этом колумбийском Бронксе царствуют подростковые банды, которые славятся своей жестокостью, именно детские банды. Или еще есть данные, которые приводит тот же ФАРК, что только в одном из северных департаментов Колумбии, Ла-Гуахира, на Карибском море, то есть это не самая бедная, не самая дикая местность, но отряды ФАРК всегда там имели большую поддержку. За последние 5 лет от голода умерли больше 10 тысяч детей. Возможно, эти данные очень завышены, но тем не менее, явно они вот не совсем на пустом месте появились. Поэтому вот эта адаптация, вот этот процесс, это явно, конечно, будет огромная проблема.
И теперь давайте поговорим о плане мирного урегулирования в Колумбии в целом. Насколько я понимаю, вот эта детская проблема – это только часть общей программы, которая носит название «План Колумбия». Если есть сформулированный план, то почему так долго стороны не могут прийти к соглашению?
Потому что ФАРК на этих переговорах, на мой взгляд, повела себя потрясающе грамотно и ловко. И с учетом как бы падения своей популярности в стране, с учетом того, что силы группировки оказались на исходе в последние годы, с учетом уничтожения большинства ее лидеров, она сумела сильно играть на этих переговорах при очень слабых изначальных позициях, понимая, что правительству колумбийскому, да и Соединенным Штатам, которые огромное внимание на ситуацию в Колумбии обращают, как на источник постоянно вот этой наркотической угрозы. Я напомню, что Колумбия, да, один из основных поставщиков кокаина на мировой рынок. Всем мирный план нужен любой ценой. И зная это, ФАРК каждый где-то месяц, квартал, каждые полгода требует для себя все больше и больше. И сейчас речь уже идет об амнистии, например, не только для детей, но вообще для всех бойцов ФАРК. О том, чтобы интегрировать не просто в общество колумбийское потом, а в силовые структуры и в армию бывших бойцов и командиров ФАРК. О том, чтобы разрешить выращивание кустов коки во всех районах, где ФАРК имеет сильные позиции, крестьянам, которых часто трудно отличить от бойцов-партизан, днем он крестьянин, а ночью он боец группировки ФАРК, разрешить им выращивать вот эти кусты коки как часть национальной культуры. С другой стороны, спрашивается, а зачем вам такие огромные урожаи, да, если вы выращивать это, вот какие-то листики для себя пожевать. И еще там очень-очень много вещей. И вообще сейчас речь даже идет о том, что, видимо, президенту Сантосу придется как-то давить на Вашингтон и на Европейский Союз, на международные организации, чтобы ФАРК исключили из списка, из числа террористических организаций. А я напомню, что попала она туда не потому, что она противостояла правительству и вела какую-то там гражданскую войну против официальной Боготы, а потому что она в первую очередь, и это подтверждено, была замешана в массовых похищениях людей и убийстве их. Похищали в первую очередь с целью выкупа, в чудовищных пытках, в похищении огромного количества иностранцев, которые посещали Колумбию или же за пределами самой Колумбии, и, безусловно, в очень таком плотном участии в наркотрафике. Но этим занимаются в Колумбии все, я уже упоминал, что ситуация там крайне запутана, и ФАРК далеко не единственный игрок в этом многолетнем конфликте. Есть и другие левацкие организации, есть и практически такие самоуправляемые полуофициальные вооруженные отряды, которые состоят на службе у правительства, и есть отряды ультраправых, так называемые парамилитарес, которые для, наверное, русскоязычного слушателя легче всего и лучше всего будет сравнить, но вот с привычным словосочетанием «эскадроны смерти». Эти отряды ультраправые тоже очень до сих пор сильны, хотя они находятся абсолютно вне закона, но они тоже пользуются поддержкой у зажиточных крестьян, у мелких и средних торговцев, у криминалитета, и очень часто человек один, участвующий в какой-то нелегальной и вооруженной деятельности в Колумбии, может одновременно состоять в нескольких организациях, в зависимости от того, как изменилась конкретная ситуация, ну, там, допустим, в каком-то удаленном от столицы департаменте. Вчера он был офицером армии, сегодня он стал боевиком ультраправой какой-то организации, а послезавтра опять он стал чиновником и чуть ли там не участвует в каких-то переговорах и вошел еще в какой-нибудь там Объединенный Народный Фронт. И при этом, при всем, все знают, что как бы большинство этих людей, они все-таки еще так или иначе замешаны в торговле кокаином. И вот во всем этом страшном, сложном коктейле очень сложно договориться с каждым его участником, и именно поэтому вот это длится уже очень много-много лет. Но по-любому, повторю, все понимают, что это выбор между плохим и кошмарным. И уже и официальная Богота, и Вашингтон, и сами фарковцы все это понимают и стремятся любой ценой, видимо, уже, и оно будет подписано, это соглашение. Плохое соглашение, но катастрофу прекратить.
О ситуации в Колумбии рассказывал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». Президент США Барак Обама просил премьер-министра Японии Синдзо Абе не посещать Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом еще в феврале сообщали японские средства массовой информации. Причина этой просьбы – визит Абе идет вразрез с политикой США по международной изоляции России после аннексии Крыма. Однако, как утверждается, в телефонном разговоре с Обамой Абе отверг эту просьбу. В начале мая премьер Японии прилетел в Сочи и встретился там с Путиным, к которому через переводчика обратился по имени и на «ты». А после переговоров Абе объявил о новом подходе в отношениях двух стран. Это породило новый виток обсуждения, может ли Россия вернуть Японии Южные Курилы и будет ли между двумя странами, наконец, подписан мирный договор, отсутствие которого позволяет некоторым историкам формально считать Вторую мировую войну незавершенной. Георгий Кунадзе, японовед и российский дипломат, в 90-е бывший заместителем министра иностранных дел России, замечает, что Япония без сомнения принадлежит к странам Запада, но у японской внешней политики существуют свои особенности.
В августе 91 года консерваторы в советском руководстве затеяли попытку государственного переворота. Вот знаменитый путч ГКЧП. И я не могу в этой связи не вспомнить о том, что реакция Японии на эти события, на ГКЧП, была самая осторожная среди всех западных стран. Япония, конечно, западная страна. Она была немного запоздавшей. Там же все решилось в течение 3 дней. И вот в отличие от западных стран, от США, от Великобритании, Германии, Франции, японская реакция последовала где-то утром 3-го дня, когда стало ясно, что ГКЧП проиграл и что, в общем, возвращение России, вернее, Советского Союза во времена конфронтации не будет. Вот тогда японцы тоже заявили о том, что путч ГКЧП не признают. В принципе, Япония – страна достаточно специфическая. Она ценности западные разделяет, разумеется. Но при этом гораздо меньше других западных стран ощущает свою ответственность за защиту этих ценностей во всем мире. Японцы чаще склонны воспринимать то, что происходит, допустим, в России, в большей степени как сугубо внутреннее дело России. Для них это все-таки вопрос, который их не касается, по большому счету. Да, Япония, конечно, участвует в солидарных действиях западного сообщества, но участвует в них с предельной осторожностью и никогда не задает тон в этом. И второе, насколько я понимаю, все-таки в правящих кругах Японии, в японской бюрократии, существует некая вот такая надежда на возможность договориться с Россией путем сделки с российским руководством. Ну, они, конечно же, видят, как воспринимает российское общество вот эту вот проблему Южных Курил. Они, конечно, понимают, что если президент России решится на какие-то серьезные шаги в направлении решения этой проблемы, он может столкнуться с большим противодействием политической элиты и многих вполне искренних патриотов России. И в этом смысле единоличный правитель, который решает все по-своему и ни на кого не оглядывается, он, возможно, японцам представляется более перспективным партнером. В этом смысле я думаю, что усиление режима личной власти президента Путина – это для Японии не обязательно минус. Или не совсем минус. Может быть, в этом для японцев есть некоторые и плюсы. Я помню, что первая реакция на ГКЧП, я просто прочел высказывание одного японского эксперта по СССР и России, он написал, что да, в общем, ГКЧП – это, конечно, возвращение к старому, но ГКЧП – это режим, который может быть более открыт для договоренности с Японией по Южным Курилам, именно потому, что он будет нуждаться в легитимации, он будет нуждаться в поддержке кого-то из стран Запада, он будет нуждаться в кредитах, ну, во всем остальном. И он может быть склонен пойти на договоренности гораздо проще, чем демократически избранное правительство, которому придется выполнять все необходимые демократические процедуры. Ну, это довольно быстро мысль была похоронена, просто потому что сам по себе ГКЧП был скоротечным событием. Но, тем не менее, такие мысли есть. Вот в этой связи давайте посмотрим на это глазами японцев. Россия находится в явной международной изоляции. Что бы там ни говорили, отношения с Зимбабве – это неважная замена отношениям Западной Европы или США. Вот Россия находится, безусловно, в международной изоляции, и прорвать эту изоляцию, в общем, ей необходимо. В этом смысле Япония могла бы помочь России прорвать эту изоляцию. Кроме того, Россия, конечно же, имеет трудности, потому что она своими собственными руками, своими действиями подтолкнула западный мир к возрождению феномена, который в старые времена назывался дисциплиной холодной войны. Члены западного сообщества могут спорить между собой, могут соперничать между собой по разным вопросам, но по главным вопросам противодействия Советскому Союзу они худо-бедно выступали с единой согласованной позицией. И в этом смысле, да, конечно, Япония, если действительно премьер-министр Абе рассчитывает на какую-то, я бы сказал, сепаратную договоренность с президентом Путиным, в этом смысле Япония очень рискует. Прежде всего рискует премьер-министр Абе. Ему скоро придется, в общем, рассказывать своим коллегам по «семерке», чего и как он собирается сделать в отношении России. Придется держать ответ, придется объяснять, почему и как. Он, в общем, вдруг сподобился отправиться в Сочи. Хотя, с другой стороны, вот вы сказали, российско-японские переговоры в Сочи. Конечно же, переговоры имели сугубо неофициальный статус. Я думаю, что именно поэтому Абе пригласили приехать в Сочи, а не в Москву. Ну, еще, конечно, и потому, что по-моему, по очередности сейчас очередь президента России ехать в Японию, а не премьер-министра Японии ехать в Россию. Но так или иначе, когда премьер-министр вдруг ни с того ни с сего перешел с президентом Путиным на «ты», я вот просто задумался, когда написал, прочел это. В японском языке нет обращения «ты». По сути, уже нету. А вот оно сохраняется для обращения к младшим по возрасту, подчиненным. Дети говорят друг другу «ты». А взрослые люди «ты» друг другу не говорят. Я подумал, как это было сказано по-японски, я не могу себе представить. Но думаю, что переводчик получил указание именно так переводить своего премьер-министра. И когда я услышал слова о новом подходе, я тоже немножко удивился, потому что подходы могут быть новые, могут быть старые, но за рамки раз навсегда очерченной позиции выйти очень трудно, реально трудно. И это на моей памяти первый раз за все время, что я изучаю Японию, первый раз ситуация, в которой я просто не очень понимаю, о чем идет речь, что хотел сказать премьер-министр. А если же говорить о возможности какой-то сделки между Россией и Японией, то мне трудно представить себе конфигурацию этой сделки. Вот сейчас стали говорить, что в обмен на какой-то результативный прорыв в решении проблемы Южных Курил Япония, дескать, обещает предоставить России финансовую помощь, капиталовложение в Сибири и прочее. Ну, это, извините меня, чрезвычайно наивное представление, просто потому что долгосрочные японские капиталовложения в Россию не пойдут до тех пор, пока для этого не возникнут условия, пока капиталовложения будут полностью гарантированы. А условий этих в России как не было и нет, и никаких гарантий японским стратегическим инвесторам не даст ничего, даже страховой полис. И заставить крупный капитал вкладывать деньги, замораживать фактически крупные вложения в стране с непонятной политической и социально-экономической перспективой, я думаю, что японские крупные инвесторы не станут, и никакой премьер-министр их заставить это сделать уже не может. Ну, а с другой стороны, с деньгами у России стало хуже, чем было 2 года назад, но по-прежнему все более-менее неплохо, и во всяком случае ситуация начала 90-х годов, когда деньги требовались России, требовались примерно так же, как сейчас они требуются Украине, да, для затыкания дыр в бюджете. Вот такой ситуации нету, и она, по-моему, не предвидится. Поэтому японская морковка в виде капиталовложений или кредитов, она, по-моему, не очень заманчива для России. Что еще может Япония пообещать России за гипотетический, условный прорыв в вопросе о Южных Курилах? Вот, собственно, это, наверное, самое интересное во всей этой интриге. Я пока не рискую делать какие-то прогнозы, хотя японцы, конечно же, понимают, что Россия попала в международную изоляцию после того, как аннексировала Крым. И, наверное, они понимают, что если они действительно хотят помочь России прорвать эту изоляцию, они это делают, собственно, любым своим контактом высокого уровня с Россией, но это все еще пока что, что называется, разминка. Вот. А по-настоящему, чтобы Россия вышла из изоляции, японцам, наверное, рано или поздно придется подумать о некотором изменении своей позиции по вопросу об аннексии Крыма.
Об особенностях внешней политики Японии и нынешнем состоянии российско-японских отношений рассуждал бывший заместитель министра иностранных дел России, японовед Георгий Кунадзе. Интервью с ним записал Валентин Барышников. В эфире программа «Атлас мира». Ровно 50 лет назад в коммунистическом Китае началась так называемая «культурная революция». Политическая кампания под лозунгом «Огонь по штабам», начатая Мао Цзэдуном, обеспокоенным падением своего влияния после провала политики «Большого скачка». Формальным поводом для культурной революции стала борьба с угрозой реставрации капитализма и внутренним и внешним ревизионизмом в Китае. Кампания, продолжавшаяся с 1966 по 1976 год, нанесла колоссальный урон культуре и образованию в Китае, негативно отразилась на экономике и внешней политике. Как в современном Китае, где даже нынешний глава партии и государства Си Цзиньпин пострадал от культурной революции, воспринимаются события полувековой давности? Собеседник «Радио Свобода», китаист, руководитель школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Прежде всего, заметила ли китайская пресса или китайские руководители, заметили ли они этот юбилей? Делались ли какие-то официальные высказывания по поводу 50-летия начала культурной революции?
Нет, безусловно, это не повод для празднования в Китае. И это очень болезненная тема, поэтому таких официальных празднований и каких-то серьезных выступлений китайских руководителей по этому поводу не было, да и быть не могло. Хотя на бытовом уровне, и, например, особенно среди людей, которые пережили культурную революцию, это отмечалось, обсуждалось даже в китайских блогах. Дело в том, что формально, официально, культурная революция была рассмотрена, ее статус еще в 1978-79 годах, то есть после смерти Мао Цзэдуна. Я напомню, что он умер в 76 году. И тогда было констатировано, что период культурной революции был режимом жесточайшей феодально-фашистской диктатуры, то есть это было очевидное осуждение этого периода. Но со временем восприятие этого не столько выровнялось, сколько стало более рациональным. И многие сегодня воспринимают культурную революцию как, на самом деле, толчок к некому очищению Китая. Безусловно, в этом есть такая ностальгия по молодости. Но в любом случае, если на бытовом уровне это то, что живо в сознании, живо в умах и, самое главное, живо в бытовом обсуждении, для китайских официальных властей это скорее повод для неких статей в подвалах газет или журналов, где просто рассказывается и вспоминаются эти события без какой-то критической оценки.
Вы употребили слово «очищение». Речь идет о некой какой-то, может быть, моральной подготовке к тем реформам, которые произошли в Китае в конце 70-х годов после смерти Мао Цзэдуна. То есть правильно ли я вас понимаю, что общество настолько устало от потрясений тех 10 лет, что было готово к этим реформам?
Здесь, я думаю, что все значительно сложнее, как это и бывает. Я напомню, что культурная революция начиналась на волне антибюрократии, то есть борьбы с зачинующим засилием, с утратой революционного импульса, о котором Мао Цзэдун еще говорил в 50-х, середине 50-х, начиная с 58-го года. И многие первоначально воспринимали культурную революцию именно как новый толчок к проведению революционных реформ, выводу Китая на более передовые позиции. Это было, напомню, сейчас связано и со смертью Сталина, с десталинизацией советской идеологии, когда Мао Цзэдун сам по себе почувствовал или, по крайней мере, воспринял, что именно он может быть и должен быть руководителем мирового коммунистического движения. Довольно слабо воспринимался в этот момент Хрущев в Китае. И, безусловно, и на бытовом уровне, особенно на политическом уровне, Китай счел, что он действительно может быть лидером мирового коммунистического движения. И вот на этой волне культурная революция, то есть на волне, с одной стороны, дебюрократизации государственного аппарата, с другой стороны, вот этого национальной, гипернациональной идеи, культурная революция первоначально получила же очень большое одобрение, в том числе и частично среди интеллигенции. Но когда это все приобрело крайние формы, особенно в 67-69 годах, действительно, та же самая интеллигенция и, прежде всего, интеллектуалы китайские, они были серьезно утомлены, да и народ, как оказалось, опять-таки на уровне, например, массового студенчества, он до конца и не понимал, что происходит, как это потом было видно в воспоминаниях. И когда были объявлены полоса реформ, многие просто успокоились, потому что страна была настолько разорена к этому моменту, то есть уже к официальному окончанию культурной революции, то есть к 1976 году, к сентябрю, то есть к моменту смерти Мао Цзэдуна, страна была уже настолько истощена, настолько были прерваны все экономические, культурные, дипломатические отношения, что абсолютно всем на разных уровнях было понятно, что надо восстанавливать хозяйство. И то есть, когда сегодня, например, сравнивают Советский Союз, развал Советского Союза в 91 году, и реформы 90-х годов, и реформы китайские после культурной революции, конечно, они воспринимались по-разному, потому что Китай был просто полностью разорен, он был поднят, с одной стороны, на дыбы, с другой стороны, разрушена система образования, особенно высшего образования, разрушена промышленность. То есть вот такой разрухи в Советском Союзе, конечно, не было. И в этом плане народ значительно большим энтузиазмом в Китае воспринимал реформы, предложенные Дэн Сяопином в начале 80-х годах, чем, например, в Советском Союзе в 90-х годах.
Ну и Дэн Сяопин, насколько я помню, и нынешний лидер Китая Си Цзиньпинь, они тоже пострадали от культурной революции. Дэн Сяопин попадал в опалу, Си Цзиньпинь был сослан еще в юном возрасте на трудовое перевоспитание. Как вы считаете, уроки культурной революции, они как-то сказываются на стиле правления нынешнего китайского руководства? Ведь, по-моему, многие из тех, кто сейчас у власти, прошли вот через эти трудные годы.
Надо сказать, что вот эта печать культурной революции, она действительно очень глубоко осталась в умах людей. И прежде всего, чем характеризовалась культурная революция, это одна из характеристик, это принятие решений очень узкой группы людей, собственно, которая потом была сведена до четырех, группы четырех во главе с женой Мао Цзэдуна Дзян Цин. И, по сути, это воспринималось уже и после этого как нарушение демократических процедур принятия решений. Не случайно то, что одна из реформ Дэн Сяопина была, это коллегиальность принятия решений, обсуждение решений на любом уровне, и несмотря на сохранение власти Компартии Китая, действительно, решения все были коллегиальными, и этого жестко придерживались. И случайно сегодня Си Цзиньпина, который действительно его отец пережил культурную революцию, осуждают в том, что, по сути дела, начинается возрождение культа личности, то, чем характеризовался период культурной революции. Не случайно совсем недавно журнал «Таймс» вышел с очень характерной обложкой, где на первой странице показан портрет Си Цзиньпина, и как бы так нарисовано, что страница отворачивается, а за ним виден портрет Мао Цзэдуна. То есть практически уроки культурной революции сегодня, это в том числе бьют и по самому Си Цзиньпину, которого обвиняют в узурпации власти. Ну и, конечно же, мы должны понять, что нет ни одной семьи в Китае, которая бы не была подвергнута в том или ином плане гонения в период культурной революции. Действительно, сам по себе Дэн Сяопин не только лично пострадал, но и, например, его сына Хун Вэйбина сбросили со второго этажа дома, в результате чего он стал инвалидом, и долгое время, например, возглавлял ассоциацию инвалидов Китая, он передвигался на каталоге. Мои, например, хорошие знакомые, один из известнейших монахов, бывший настоятель Шаолинского монастыря, но непокойный, когда пытался молиться, ему просто Хун Вэйбина перебили ломом руки и позвоночник. Он, по счастью, остался в живых. Но дело в том, что надо понимать, что и Хун Вэйбина, и вот эти монахи, это же поколение еще осталось сегодня. И сегодня многие те, которые были Хун Вэйбинами, которые, с одной стороны, крайне раскаиваются, то есть нет людей, которые говорят, что мы делали правильно. Но, с другой стороны, в Китае, например, возрождается культ вот этой вот красной революционности. Не случайно, например, в Пекине есть рестораны, которые так называются «Красная классика», где разыгрывается особый перформанс, вас кормят пищей времен 60-х, 70-х годов, перед вами поют песни времен культурной революции, висит портрет Мао Цзэдуна, и хотя этим многим исправляется как кич, но многие люди подпевают, многие люди машут красными флажками, и это то поколение, которое помнит о культурной революции. Ну и, конечно же, нередко в Китае можно встретить такую фразу сегодня, особенно со стороны людей, которым сейчас, там, скажем, 60-65 лет, что, конечно же, во время культурной революции было больше дисциплины. То есть это на самом деле мечта об вот этой вот сильной руке, которая сегодня, в тот момент, когда в Китае происходят сильные, очень серьезные реформы, и к тому же идет экономическая дестабилизация, вот этот период псевдоустойчивости культурной революции воспринимается зачастую позитивно.
Ну, воспринимается позитивно в том числе и молодежью, которая, в общем-то, с культурной революцией не сталкивалась, ведь прошло уже 50 лет.
Практически молодежь сегодня в Китае в целом деполитизирована, в том плане, что она, безусловно, знает о периоде культурной революции, но очень мало понимает и разбирается в том, что в реальности происходило. И это большая, на мой взгляд, опасность, потому что я напомню, что основным движителем культурной революции была, конечно, молодежь. И, собственно, идея Мао Цзэдуна была обратиться через головы партии, то есть людей относительно разумных, к молодежи, которая не была нормально образована в политическом плане, но которая хотела продолжения революции. И, собственно говоря, на вот этом ультралеватском витке при помощи молодежи и были созданы отряды, которые потом стали называться хунвейбины, красноохранники, или дзаофани, это мятежники, которые и разрушали старую партийную и государственную структуру. И молодежь, когда сегодня мы с ними беседуем, с молодыми китайскими людьми, они иногда вдруг произносят фразу, что тогда у молодежи было больше прав. Это тоже непонимание того, что происходит, потому что сегодня воспитание в китайских университетах, я напомню, что в китайских университетах до сих пор есть курсы марксизма-ленинизма, они обязательно должны проходиться, эти курсы. И часто вот такие вот курсы изучения истории Компартии Китая, они практически вуалируют те трагедии, которые происходили из-за использования молодежи. Например, неоднократно я сталкивался с такими фразами, причем от вполне рациональных людей, пожилого поколения, которые рассказывают о молодежи, что, например, в период культуры и революции их бесплатно возили по Китаю, они делали революцию в деревнях, их вывозили на грузовиках или бесплатно на поездах в разные районы Китая, за счет чего они посмотрели этот Китай. То есть оказывается, что в принципе сегодня есть такая система, на мой взгляд, самоспасения путем забывания самых болезненных момента культурной революции. Ну и напомню, что есть еще и такое мнение, что да, конечно, это было кровавое месиво, хотя сам Си Мао Цзэдун не подписывал никаких расстрельных списков, он лишь дал разрешение буквально уничтожать интеллигенцию китайскую. Но за счет этого была расчищена площадка для будущих реформ. То есть за счет культурной революции многие, в прямом смысле, полевые командиры, которые пришли к власти после революции 49-го года, они были либо физически уничтожены, либо отстранены от власти, в результате чего Дэн Сяопин пришел буквально на чистое поле и смог набирать новую молодую команду, а потом и сам ушел от власти, чтобы дать этой команде развиваться. То есть не будь культурной революции, не было бы и современных успехов Китая. Это довольно спорное мнение, но тем не менее оно присутствует и в самом китайском обществе.
Ну, мы с вами говорим о современном восприятии культурной революции, о восприятии этих событий в нынешнем обществе. Вы очень много внимания уделили тому, как это воспринимается молодежью, но я все-таки не могу не спросить, возвращаясь к тем событиям, вот к этим отрядам хунвейбинов. Итак, социальной базой для культурной революции фактически стала молодежь. Но почему она с таким энтузиазмом кинулась тогда вот в эту борьбу, ведь все-таки в Китае, насколько я понимаю, сильны многовековые конфуцианские традиции, уважение к старшим. Почему так произошло, что это приобрело такой размах и так быстро?
Дело в том, что китайская молодежь, в принципе, та молодежь, которая была в 60-е годы, это была молодежь, которая, в принципе, уже начинала воспитываться на коммунистических традициях. И зачастую многие такие вот стереотипные традиционные формы поведения, например, уважение к старшим, забота о младших, то есть жизнь в конфуцианском духе, они были уже порушены путем вот этих вот революционных ситуаций 40-х, 50-х годов. То есть традиционное образование было уже разрушено, а новое не было еще создано. Плюс к этому еще, конечно же, это был прямой конфликт поколений, когда старики, ну, стариками они были относительными, им было многим 40-50 лет, призывали молодежь в университетах, в школах соблюдать как раз традиции, вести себя грамотно, быть вежливыми. И вот это был как раз протест, которым очень грамотно воспользовался Мао Цзэдун и его коллеги, которые обратились к молодежи с очень грамотно построенным лозунгом. Это, собственно говоря, был лозунг, он формулировался как «открыть огонь по штабам», то есть по горкомам и райкомам партии, где засели якобы обюрократизирующиеся коммунисты. И самое главное, что Мао предложил им альтернативу жизни, то есть активное участие в политической деятельности, при этом совсем не образовывая их в этой политике. Это, по сути дела, было образование на уровне лозунгов. Вот это молодежью было подхвачено, юношеский максимализм, он и сыграл свою решающую роль. Но причем интересно, что все это было сделано настолько грамотно, ведь на самом деле не было сделано, создано ни единой какой-то организации хунвейбиновской, их было очень много по Китаю, и они так или иначе в конце концов подчинялись непосредственно группе Мао Цзэдуна, группе четырех. Когда надо было убрать хунвейбинов с улиц, их именно убрала армия в течение буквально месяца. То есть, в принципе, молодежь была лишь рычагом для решения политических задач. Но самое главное, что эта молодежь получила, и то, с чем до сих пор Китай старается преодолеть эти проблемы, были остановлены целиком занятия в университетах, и Китай недополучил тысячи специалистов, особенно в инженерных специальностях, в специальностях, связанных с медициной, вообще любые образовательные специальности. Именно поэтому Китай потом десятилетиями восстанавливал свою систему образования. А молодежь, отученная уже учиться, не могла, по сути дела, сесть заново за парты. Вот это и был, пожалуй, самый страшный удар по тому, что происходило тогда в Китае, то есть оболванивание молодежи.
О том, как сейчас в Китае воспринимается начавшаяся ровно 50 лет назад так называемая культурная революция, рассуждал китаист Алексей Маслов. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о людях, фактах, тенденциях и событиях в странах, находящихся за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.